Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы пятніцы 14 траўня.
Тры міліцыянты і два ідэолагі. Хто знайшоў экстрэмізм у кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя»?
Нам, праваслаўным, можна всё, но не всё полезна.
Совет бяспекі ці вайсковая хунта? Што чакае Беларусь, калі ўладу атрымаюць сілавікі?
Дакумент, на самом деле, конечно, очень сырой. Это не инструкция, и даже как законодательный акт, на самом деле, очень слабый. И понять, это был просто пропагандистский пшик или реально какие-то серьезные действия, которые планируются вот на такой случай прорабатывать, можно будет понять, будет ли доработка законодательства, ну, в частности, по военному чрезвычайному положению. Возможно, в законе о президенте еще какие-то, президенте какие-то изменения будут. Если этого не будет в ближайшую сессию, то, ну, это просто, так скажем, какая-то пропагандистская фишка была.
У Беларуси не хапая амаль 85 тысяч работников. Только за апошний тыдень з'явилось амаль 7 тысяч новых вакансий.
Не хватает еще медицинских работников всех профилей абсолютно.
Пра гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З лета 2020 года беларускія суды вынеслі 3,5 дзясяткі палітычных рашэнняў па ўключэнні чаго-небудзь у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. У асноўным размова пра тэлеграм-каналы, але таксама экстрэмісцкімі прызнаная пара дзясяткаў кніг, некалькі відэаролікаў, супольнасці і асабістыя профілі ў соцсетках і нават інтэрв'ю са Святланай Ціханоўскай, апублікаванае ў баранавіцкай газеце «Інтэкспрэс».
Перад тым, як трапіць у суд і, адпаведна, у экстрэмісцкі спіс, матэрыялы праходзяць праверку ў адмысловых камісіях. То бок ёсць людзі, ну, умоўна назавем іх спецыялістамі па экстрэмісцкіх пытаннях, якія адмыслова прызначаныя для таго, каб ацэньваць, ёсць у той ці іншай кнізе ці тэлеграм-канале што-небудзь экстрэмісцкае ці не.
Пасля ператрусу ў жыхара Мінскага раёна Ягора Старавойтава ў адну з такіх камісій трапіла кніжка «Беларуская нацыянальная ідэя», якую склалі рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук і расійскі філосаф Максім Гаруноў. І ў 85 інтэрв'ю, апублікаваных у кнізі, экспертная камісія такі ухітрылася знайсці прыкметы экстрэмізму.
Еўрарадыё захацела высветліць, дык што ж з кнігай не так? Але спярша сакратарка камісіі, яна ж па сумяшчальніцтве ідэолаг з Мінаблвыканкама, адмовілася пераслаць нам тэкст з высновамі экспертаў, маўляў, інфармацыя службовая. А пасля нашаму адвакату доўгі час не адказвалі на запыт з вынікамі экспертызы.
Але нарэшце мы ўсё ж змаглі азнаёміцца з экспертызай, а таксама даведаліся, што за людзі вырашаюць лёсы кніг і тэлеграм-каналаў. Падрабязнасці ў нашым сюжэце.
Еўрарадыё атрымала копію заключэння экспертнай камісіі, якая знайшла экстрэмізм у кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя». Дакумент складзены 4 сакавіка. Кнігу абмяркоўвалі 8 экспертаў, трое з якіх – міліцыянты, а яшчэ двое маюць дачыненне да ідэалагічнага ўпраўлення Мінаблвыканкама. Высновы, да якіх прыйшла камісія, займаюць адзін абзац. Там проста гаворыцца, што ў кнізе ўстаноўлена наяўнасць прыкмет праявы экстрэмізму. Далей пазначаны непасрэдна прыкметы, якія пералічваюцца ў беларускіх законах. Усе з гэтых прыкмет адносяцца да тэксту пра беларускую нацыянальную ідэю, ці нейкія канкрэтныя – незразумела. Еўрарадыё звязалася з 3 з 8 удзельнікаў экспертнай камісіі, якая рыхтавала заключэнне. Адна з іх адмовілася ад каментароў, а яшчэ двое распавялі нам, як шукалі экстрэмізм у беларускай нацыянальнай ідэі. У камісіі мы знайшлі траіх супрацоўнікаў ООС Мінаблвыканкама. Палкоўнік міліцыі Мікалай Максімовіч, першы намеснік начальніка Віталь Казлоў, начальнік крыміналістычнага аддзела Максім Цупа. Таксама там двое ідэолагаў з Мінаблвыканкама – Вольга Табдемір і Ніна Грамузава. Першая да гэтага часу працуе ў ідэалагічным упраўленні, а другая, падобна, звольнілася альбо перавялася, хоць раней згадвалася як супрацоўніца аддзела па працы са СМІ. Цяпер, мяркуючы па сайце выканкама, у аддзеле застаўся адзін супрацоўнік з 4, астатнія 3 месцы – вакантныя. Акрамя іх, у камісіі экс-дырэктар радыёстанцыі «Мінская хваля» Тамара Вяцкая. Выкладчык БДМУ Алексей Кацічаў і кіраўнік цэнтра глабалізацыі, інтэграцыі і сацыякультурнага супрацоўніцтва ў Інстытуце філасофіі НАН Беларусі Наталля Кутузава. Дык вось менавіта Наталля Кутузава адзіная са складу камісіі, хто не ўбачыў экстрэмізму ў кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя». Аб тым, што на камісіі так і не было агучана, якія ж прыкметы экстрэмізму змяшчае ў сабе кніга, жанчына распавяла Еўрарадыё асабіста.
Во-первых, они не были сформулированы на заседании комиссии. При мне это озвучено не было, и я голосовала, исходя из собственного понимания содержания этой книги.
А вось эксперт Тамара Вяцкая кажа, што аб тым, якія прыкметы экстрэмізму змяшчае ў сабе кніга «Беларуская нацыянальная ідэя», ёй казаць не рэкамендавалі. Але асабіста ёй кніга не падабаецца.
Усе мои родственники живут на Украине. Все. Я эту ситуацию знаю изнутри, вот, и она очень неоднозначная. Такая книга, она... Я не понимаю, зачем она нужна. Я не нашла в этой книге ответа, зачем она написана. Разрушительная, она жесткая. И опять же, я женщина, может быть, это... Может, это мужчинам нравится все это, но мне это не нравится. Я вам на это могу ответить одним, что вот нам, православным, можно все, но не все полезно. Книга не полезна для меня.
Наталья Кутузова кажа, что на абмеркаванне 600-сторонкавага выдання эксперты збіраліся один раз.
Никакой содержательной части там просто нет. Ну, в смысле, никакого обсуждения, какие там есть... как это правильнее сказать, признаки. Ну, фактически никакого обсуждения не было. Просто люди проголосовали, и все, я голосовала против. Ну, вот и все.
Метод экспертизы, указанный у заключения комиссии, визуальное доследование. Створается уражение, что эксперты просто поглядели на укладку книги. Але это не так. Тамара Вяцкая расповедая, что все ж ознайомилась со зместом. По словам экспертки, книгу она читала по диагонали, а дочитывала ее у интернете. Цікава, што ў вольным доступе тэкст кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя» няма, яго можна хіба што купіць. У той жа час Наталля Кутузава кажа, што асабіста для яе, каб зразумець, што ў кнізе не вучаць экстрэмізму, дастаткова было прагартаць «Беларускую нацыянальную ідэю».
Ну, я знаю, што смотрели кнігу. Ну, знаю, што і пры мне её бралі в рукі, перелістывалі. Ну, што наскока внимательна чытали, я не магу вам сказаць, точно не знаю. Учитывая, што там размещены інтэрв'ю дастаточна известных людзей, чыя пазіцыя мне известна па іх другім публікацыям, у меня заняло не очень много времени, но я очень многих людей оттуда знаю, я знаю их тексты, знаю их позицию. Ну, я вам честно скажу, у меня не заняло очень много времени, мне достаточно было просто постранично полистать книгу, чтобы составить о ней представление.
Еще одна книга, у якой эксперта недавно знайшли прикметы проявы экстремизму, «Белорусский Донбасс» журналистов Игоря Ильяша и Катерины Андреевой. Камісіі збіраліся ў розным складзе. На абмеркаванні кнігі «Беларускі Донбас» Наталі Кутузавай не было, але прысутнічаў дырэктар комплексу «Хатынь» Артур Зельскі. А вось высновы, да якіх прыйшлі камісіі, слова ў слова паўтараюць адна адну. Тым не менш, у красавіку на падставе гэтай высновы ў Мінску судзілі жыхара Мінскага района Ягора Старавойтава, у якога кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя» знайшлі дома падчас ператрусу. Але 7 траўня справу спынілі, бо скончыўся час, адведзены на прыцягненне да адміністрацыйнага спагнання. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая зборная Беларусі па валейболі за тур да канца адбору заняла першае месца ў групе і выйшла ў фінальную частку чэмпіянату Еўропы. Адбылося гэта дзякуючы перамозе над эстонкамі 3-0. Нацыянальная зборная Беларусі па хакеі прайграла ў Рызе таварыскі матч зборнай Казахстана 0-2, а вось пасля матча вайбуліты выйгралі беларусы 2-1. Яшчэ адна гульня з казахамі запланавана на 15 траўня. Тым часам стала вядома, што на чэмпіянаце свету не згуляе адзін з лідараў беларускай зборнай Андрэй Касціцын. У яго траўма. 15 траўня стартуе плей-оф Кубка Стэнлі. У першым матчы Вашынгтон згуляе з Бостанам. Серыі працягнуцца да 4 перамог. Кіраўніцтва італьянскага футбольнага клуба «Ювентус» звярнулася да гульцоў з просьбай пайсці на адтэрміноўку заробку на 4 месяцы. Яно спасылаецца на фінансавыя праблемы з-за наступстваў пандэміі каранавіруса. Летась футбалісты ўжо пагаджаліся на адтэрміноўку, і гэта дазволіла клубу сэканоміць 90 мільёнаў еўра за фінансавы год. у сборной Норвегии по біятлоні з'явилася ветровая машина для отпрацовки стрельбы перед Олимпиадой 2022 года у Пекине. На тренировках она имитує порывы ветру, и біятлоністи пристосовуються до складаних умов стрельбы. Меркується, что споборництвы у Пекине пройдут на вышине 1750 метров, а там, звичайно, мощный ветер, пишет трибуна. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У дэкрэце нумар 2 аб абароне суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу прапісана, што рабіць у сітуацыі, калі Беларусь у выпадку гвалтоўных дзеянняў застанецца без Лукашэнкі. Уся ўлада Савету бяспекі, увядзенне надзвычайнага ці вайсковага становішча і гэтак далей.
Але ці заўсёды гвалтоўнасць смерці відавочная, і якую небяспеку нясе выбраны Лукашэнкам варыянт, калі ў выпадку чаго ўлада ў краіне пяройдзе менавіта ў рукі сілавікоў.
Ну, напрыклад, ці прапісаныя ў дэкрэце умовы і парадак спынення уведзенага надзвычайнага ці вайсковага становішча? І ці не ператворыцца Савет бяспекі ў тыповую такую афрыканскую вайсковую хунту, якая паспрабуе ўтрымліваць уладу ў Беларусі так доўга, як атрымаецца?
На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае ваенны эксперт Ягор Лебядок.
Добрый день, господин.
Добрый день.
Давайте, может быть, с самого початку. Вот это гвалтоун, вынику гвалтоунных деяний смерть. Гвалтоунность и смерть. Вот накольки видовочно одно вытекает, вот может быть это?
Ну, там сначала идет преамбула покушения, акта терроризма и потом иных действий насильственного характера. Самоубийство это тоже иное действие насильственного характера, если на то пошло. Документ на самом деле, конечно, очень сырой. Это не инструкция, и даже как законодательный акт на самом деле очень слабый. И понять, это был просто пропагандистский пшик или реально какие-то серьезные действия, которые планируются вот на такой случай прорабатывать, можно будет понять, будет ли доработка законодательства, ну, в частности, по военному чрезвычайному положению. Возможно, в законе о президенте еще какие-то, президенте какие-то изменения будут. Если этого не будет в ближайшую сессию, то, ну, это просто, так скажем, какая-то пропагандистская фишка была.
Смотри, Егор, можно я перебью? Вот само вот это пропагандистский пшик, али вот якого пропагандистского эффекту, как вы лечите, можно добиться этим декретом?
Ну, смотрите, первое, это неделю уже об этом говорят. То есть, как минимум, заняли неделю повестку дня всех политологов, экспертов, причем не только наших, там пошли бла-бла-бла, передачи власти, транзите власти, какие-то формы изменения Конституции под совбезы. Ну, вы сами видели, какой вал пошел просто информацией. На самом деле, лишней информации. Не нужно даже это сейчас обсуждать, смысла никакого я, честно говоря, не вижу. Второй эффект, скорее всего, что наиболее реальный, это прозондировать почву вертикали власти. То есть, будут ли какие-то шарахания вот насчет... Ну, раньше ж никогда никто не думал смерти Лукашенко. Для многих его адептов это до сих пор блокировка какая-то в голове. Они реально считают, что это всегда будет, да?
Вечно.
То есть, как малые дети считают, что родитель будет всегда, вот так и они считают, что он вечно. А тут хобана, оказывается, он может умереть. И начинаются шатания всякие. Вот, это рядовых касается. Что касается приближенных, ну, тут тоже проверка на вшивость может быть, да. Вдруг какие-то начнутся поползновения, там, сговор какой-то делать. Ведь показывает опыт всех этих диктаторских режимов, что законы никакие не работают. Ни декреты, ни прочее. Всегда формируется все по сговору. Если, как у нас на Совет Безопасности, ну, тут можно как бы сразу неочевидные люди, какие возникают. Это, в первую очередь, судэксперт, который установит смерть, причину ее. Ну, и следователь, соответственно.
Да, то есть мы вот зараз говорим навод про такую, не про такую видовочную ситуацию, як стрел там, ну, снайпера, да, и вот так, оно все видовочно.
Так.
А раптом помирает человек, там Башаров проезжал с Петровым
про
Беларусь.
Тут целый ряд неопределенностей, то есть причина смерти. Если какая-то группа захочет вот удержать власть, допустим, он умер сам, просто инфаркт. Берешь, просто подходишь к лечкомиссии, тому час устанавливаешь друзей в лечкомиссии, ну, я условно говорю, лечкомиссия, как она правильно называется, уже не помню, и судмедэксперта, которые говорят, ну, да, наверное, есть сомнение, что смерть естественна, надо проводить расследование. Ага, давайте мы ее считаем первоначально насильственной, включается пропаганда, если у тебя СМИ под рукой, и начинается вот это вот введение декрета. Все, то есть решение совбеза и так далее. Вот. И обратная сторона. Если вдруг будет действительно насильственная смерть, но кто-то будет не стремиться, так скажем, к введению вот этого вот декрета, то же самое. Ну, да, умер сам как-то, да. Застрелили, ну, может, сам застрелился, там, отравился. Кто ж его знает?
Чекайте, але вот там же ж прописано нібито так. Вось она, есть смерть, імгненна нібыта збіраецца савет бяспекі і на першым сваім пасяджэнні прызначае выбары.
Смотрите, нет, не выборы. Там о выборах речи вообще нет. Вот это третья часть политическая, но чуть позже о ней тогда скажу. Там суть в чем? Два пункта, которые вступают незамедлительно. Это незамедлительное введение чрезвычайного либо военного положения в установленном порядке. Это самое важное в этом формулировке. И второе, что все государственные органы действуют, тоже интересное слово, не подчиняются, не прочее, а действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности. Значит, касательно установленного порядка введения чрезвычайного военного положения. Вводится оно указом президента. Это установленный порядок. Более того, в трехдневный срок оно вносится в Совет Республики, который может большинством голосов отклонить. То есть вы можете вводить незамедлительно, но понятно, что сейчас это карманный орган Лукашенко, этот Совет Республики, а кто его знает, когда он помрет, условно говоря, что будет. Вот, это тоже как бы такой способ для манипуляции игр политических, я имею в виду в части сговоров, да, то есть не только силовики будут задействованы, но, вот говорю, и медики, и военные, там, и МВД, и следственные, и судэкспертиз, и Совет Республики, то есть многофакторная такая задачка, если хочешь взять власть, так скажем, не прямым юридическим путем, я имею в виду. Вот, значит, то есть может быть отклонен. Вводит, все равно получается премьер-министр, который на факт смерти будет, соответственно, наделен полномочиями президента.
В отповедности с Конституцией.
Да, и вот тут возникает нюанс, что на самом деле законодательство о чрезвычайном военном положении, в принципе, весь декрет остальной, вот эти меры и прочее, это все просто выдержки с этого, с законов о чрезвычайном военном положении. Там ничего нового нету. Единственное, что да, обязательность решения Совета Безопасности для госорганов. Тут небольшой вопрос есть, что они считают под госорганами. Либо это госорганы управления, то есть совмины, подчиненные и так далее, либо госорганы. Госорганам у нас относится и парламент. Что парламент будет подчиняться Совету Безопасности, ну, как-то так не совсем понятно, честно говоря. Вот, то есть дальше это просто идет набор выдержек с этого, с законов вот этих вот. Поэтому я говорю, документ это просто вот, ну, какая-то очень сырая ерунда. Хорошо, если это просто затравка для действий, так скажем. И, кстати, вот этот вот документ, его сырость показывает, что у нас действительно Совбез не способен оперативно реагировать на системные вызовы и угрозы. То есть 2 недели было на разработку после заявления Лукашенко. Может, они до этого еще месяц работали, никто же не знает на самом деле. Вот, показал, что на выходе вот такая вот, ну, не знаю, там, студенту 2-го курса юрфака может написать такое, от нечего делать. Вот, получается дальше, если вводится чрезвычайно военное положение, там есть свои основания. Военное положение, это правовой режим этот вводится для устранения военной угрозы, либо отражения нападения. Моделируем ситуацию. Допустим, россияне засылают к нам вагнеровцев, которые убили Лукашенко. Да, в законе военного положения засылка регулярных сил тоже относится, от имени государства тоже относится к нападению. То есть можно формально. Но ты пойди докажи, что это как бы вагнеровцы сами сделали, или просто можно наемного убийцу, как в фильмах показывают, да, нанять. Это не от имени государства, и это не нападение государства. Если бы, допустим, стояли войска на границе и убрали президента, можно было бы, да, что это сосредоточение войск, которое прямая угроза и так далее. То есть с военным положением здесь вообще очень сложно понять. Это надо, получается, захватить эту группу, доказать, что эта группа относится, действительно действует от имени государства. И тут следующий вопрос возникает. Помимо введения военного положения, основания, допустим, есть нападение, есть же основания, по которым оно, соответственно, упраздняется. И это устранение, соответственно, военной угрозы или отражение нападения. Так вот, что здесь будет устранение военной угрозы? Это просто захват этой группы, либо ликвидация, не знаю, руководства там, той страны, которая отправила. То есть очень непонятно. Если с отражением нападения понятно, мы войска отодвинули, допустим, да, то как быть здесь? Если задача была просто убить одно лицо, одного президента, а не захватить страну, например, прямую, то как здесь устранить эти обстоятельства, как понять, что они устранены? Непонятно. Чрезвычайно, в принципе, схожая тема. Там вводится, ну, помимо стихийных, в случае беспорядков, которые угрожают там насилию и так далее. Формально здесь можно, да, завязать вот эту смерть президента и тоже, что врать. Но с другой стороны, хорошо, если его убьет телохранитель какой-нибудь или просто одиночка, вот, не знаю, родственник обиженный, который вот погиб сейчас в результате его действий, вот убьет его просто из мести. Ну, что это, считать какой-то актом терроризма? Нет, это обычное уголовное преступление, на бытовой почве, если так есть, да? Несмотря на то, что против высшего должностного лица. И опять же, что здесь считать вот этим, так скажем, устранением обстоятельств? Тоже непонятно совсем. То есть, если законодательство будет недоработано вот по всем этим частям, да, то это будет говорить, что это просто вот, ну, ерунда. Какая-то ерунда, которая вот захотела что-то там брякнули, не подумавши, может, вот так и сделали. Если будет системная работа в этом, ну, тогда, наверное, да, действительно принялись. Но тогда возникает еще более интересный вопрос. Вот опять же, критики системности работы нашего доблестного Совета Безопасности и его нового главы. Они рассматривают смерть. Соответственно, у нас, вот по правильному названию заметили, что там о защите конституционного строя. Смерть президента никак не угрожает конституционному строю. Там все прописано, переходит полномочия премьеру, а дальше все, он глава там вооруженных сил и так далее. То есть все работает, все прописано. Есть у нас одна большая зияющая дыра и в Конституции, и в законе о президенте, которую действительно вот надо было бы устранять. Это случай, когда президент не убит, то есть его должность вакантна у нас становится по четырем основаниям по законодательству. Это, собственно, отставка, это отстранение вследствие нестойкой неспособности по состоянию здоровья работать, это смещение за госизмене тяжкого преступления и смерть. Но отсутствует такой фактор, как удержание его в заложниках. Условно говоря, та группа не убивает, а захватывает. И он формально по всем основаниям и по Конституции, по всем остается президентом, все обязаны выполнять его указания. Условно говоря, он скажет, вооруженные силы мобилизуем и давайте воевать против пингвинов в Антарктике. Они должны подняться и все успешно уехать туда. Вот, то есть, и это как бы не выглядело это, ну, смешно и парадоксально, а так и есть. То есть, вы можете приставить к нему к голове, к виску, условно говоря, пистолет, либо там химсредствами его какими-то накачать, там, какими надо, да, психологических способов обработки вагон. И все его решения государство должны, все госорганы должны выполнять. Вот это у нас самая зияющая дыра. И более того, вы же вспомните вот этих сценаристов, которые писали там про покушение на Лукашенко, да? Там фигурировал, по сути, что-то подобное, погреб. То есть, условно говоря, вот заключив его в погреб, и чтобы он издавал какие-то команды нужные, или даже просто не издавал, черт с ним, он просто отсутствует. Все равно получается, что все его должно выполнять, либо государство должно работать без него, но без назначения высшего должностного лица. То есть премьер остается премьером, он не имеет полномочий президента. То есть формально, если бы вот эти Совет Безопасности озаботился действительно безопасностью, что у нас будет, если первое лицо то-то, то-то, то-то с ним случится, тогда вот этот пункт обязательно должен быть, его нет. А он сценаристами нарабатывался, я же говорю, то есть всем показали эти чудо-фильмы про покушение, да. Это говорит о том, что это просто был сырой документ на заявление Лукашенко, условно говоря. На эпохальность этот документ и близко, конечно, не катит, как там за 26 лет такое свершение прям-таки. Вот, то есть это показывает просто, что документ скорее такой пропагандистский, и вот я говорю, дальнейшее развитие законодательства покажет. У нас сессия закрывается еще, в принципе, в июне, насколько я помню. Время есть, да, так скажем, подготовить законопроект хотя бы для внесения на первое чтение по вот этим двум основополагающим законам, где там конкретно вписать, что есть основания, смерть президента, как быть там в тех-тех-тех случаях. Пока этого нету, поэтому пока это такой вот... Политический ход. Единственное, какой еще политический нюанс есть, конечно, об этом частично и говорили, это касательно выборов, да. Военное чрезвычайное положение, выборы не проводятся. В то же время по Конституции должны быть выборы президента не позднее 70 дней, то есть выборы должны быть проведены. Значит, чрезвычайное положение у нас по времени ограничено. Раз в декрете речь идет о Республике Беларусь, всей введении ЧП, то это 30 дней. Но они могут продлеваться там, без ограничения количества. Военное положение вводится и прекращается только, так скажем, это, когда действительно угроза устранена. То есть формально эти правовые режимы запрещают деятельность политических партий, например, которые, ну, там есть формулировка, конечно, такая, деятельность которых там нарушает режим, либо которые препятствуют устранению вот этих обстоятельств, которые, ну, так скажем, способствуют развитию обстоятельств, вследствие которых введено чрезвычайное положение. Но вы понимаете, что у нас можно любую партию так привязать, какому-нибудь носить члена партии, который переписывался, там, сказал, а я и надо бунт, либо там еще что-то, и все. То есть фактически это означает запрет на любую политическую активность до выборов президента. Вот, это первое, то есть, и по гражданам то же самое, то есть, военное положение запрещается, массовые все мероприятия, вот эти все пункты прописаны, это не новое, это не все прописаны в ЧП и ВП. То есть, фактически, можно вот эти 70 дней, условно говоря, одного кандидата какого-то себе подготовить, раскручивать его пиар, там, не знаю, того же премьер-министра, там, или сынка Лукашенко, там, кого угодно, да, пиарить, назначить выборы, равняясь мирно, все пришли, проголосовали, других просто нет. То есть вот это такой политический момент, который, да, вот получается, в случае, если сейчас он умрет, условно говоря, декрет заработает, то вот это основной, по сути, политический момент, то, что позволит вот этой клике, хунте, как угодно можно называть все, кто там будет в совбезе, фактически, да, назначить, даже формально не нарушая никаких законодательства, формально назначить того, кого им нужно.
Фактично это и вяде, может привести до того, что, ну вот, отрымали Совет Безпеки, где переважная большинство силовики, отрымали яны раптом уладу у своей руки, и яны могут робить все, что заугодно. Конечно, коли у них есть отказность, яны будут еще робить для того, как вот провести там справедливые, демократичные и так далее выборы, а не, яны могут там помеж собой договориться, зробить такую
хунтовку. Само собой. На это, по сути, вот политический расчет на это как раз и есть. То есть это просто поставить своего, отрезать всех красиво по законодательству, да, смотрите, у нас ЧП, а вот закон читайте, у нас никакие там политические свободы особо, точнее, политические свободы ограничены, все нормально, чеки-пуки работаем. Будут тянуть до дедлайна, конечно, там хоп, собрали там, кому надо быстро по разнарядке эти подписи, или даже просто там, условно говоря, какая-нибудь там Ермошина завизирует, что все готово, там 100 тысяч собрано, все, один кандидат, условно говоря, приходите, голосуйте. Да, вот это, по сути, такой основной политический аспект вот этого декрета. Но это, опять же, если там будет согласие среди товарищей, как говорится, да. На что, на самом деле, после смерти Лукашенко рассчитывать, ну, вряд ли приходится. Вот. Хотя, конечно, ну, силовики, понятно, будут смотреть на того, я говорю, кто будет им обеспечивать теплое место и пенсию. И кто, так скажем, более, ну, что ли, популярен там или так далее. То есть это не будет какое-то действие по закону, там, премьера поддерживать или еще кого-то. То есть это будут уже внутренние пертурбации. Даже в течение вот этого ЧПВП все равно может многое меняться. Даже временно среди них. Ну, и плюс, конечно, будет и сказываться чрезвычайные военные на экономике. Там, ну, то есть много факторов на самом деле. Вот. Но еще раз говорю, что введение вот этого ЧПВП, оно как бы незамедлительно вводится, но его может упразднить совбез, его может, в общем-то, не вносить сам премьер-министр, который будет наделен полномочиями. Вот и все.
Дякую велике. Военный эксперт Егор Лебедок, Дмитрий Лукашук у совместном проекте Еврорадио и Епромовы. Слухайте и глядите нас.
Шоу-биз. Зибош.
Витаю, гэта навіны шоу-біза. Новы цэнтр Боба Дылана ў Талсе, штат Аклахома, абвясціў, што ён адкрые свае дзверы для публікі 10 траўня 2022 года. У музеі будуць прадстаўлены ўнікальныя артэфакты, рукапісныя тэксты песень, раней невядомыя кадры фільмаў, рэдкія фатаграфіі, музычныя інструменты і невыдадзеныя запісы з асабістага архіва артыста. Сярод іх самая ранняя з вядомых версій песні «Do not think twice», «It's all right», запісаная Діланам у кватэры сябра восенню 1962 года. Цэнтр размесціцца ў раёне мастацтва Талсы, недалёка ад цэнтра Вудзі Гатры, які ў свой час аказаў вялікі ўплыў на творчасць Дылана. З'явіўся тізер спецыяльнага выпуску серыяла «Сябры». Ён называецца «Friends – The Reunion» і выйдзе на HBO Max 27 траўня. У эпізодзе будзе прадстаўлены ранейшы склад шоу. Дженіфер Эністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвід Швымер і Мэтью Перри. Апроч іх у эпізодзе зняліся мноства знакамітасцяў – ад Джастіна Бібера да Дэвіда Бекхэма. Выпуск, хутчэй за ўсё, не будзе падобны на звыклую серыю. Гэта будзе нешта накшталт гутарковага шоу. Першапачаткова спецвыпуск павінен быў выйсці ў траўні 2020-га, але з-за каранавіруса здымкі пераносіліся, і эпізод выходзіць толькі цяпер. «Сябры» – папулярны амерыканскі серіал у жанры сітком, які выходзіў з 1994 па 2004 гады. Проект быў прызнаны адным з лепшых у гісторыі амерыканскага тэлебачання і быў узнагароджаны 6 прэміямі Эмі і адным залатым глобусам. Александру Пятровічу, звольненаму з пасады дырэктара Нацыянальнага тэатра оперы і балета Беларусі, знайшлі новую працу. Ён прызначаны дырэктарам фальклорнага гурта «Купалінка». «Купалінка» – заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь, які працуе ў структуры Белдзяржфілармоніі. 12 траўня міністр культуры Анатоль Маркевіч прадставіў супрацоўнікам опернага новага дырэктара. Ім стаў Вячаслаў Гарбузаў. які да гэтага з'яўляўся дырэктарам брэсцкага тэатра драмы, а да гэтага працаваў у БРСЭ і брэсцкім аблвыканкаме. А вось для Александра Пятровіча новае прызначэнне – сур'ёзнае паніжэнне, ўжо другое за гады працы. Ён нарадзіўся ў 1957 годзе ў Мінску. Па адукацыі культ прасвет работнік і харавы дырыжор. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларускія прадпрыемствы не спыняліся на каранавірусную паўзу, як еўрапейскія. Але адток работнікаў з эканомікі Беларусі працягваўся ў 2020 годзе і працягваецца ў 2021.
Еўрарадыё паглядзела, што адбываецца на беларускім рынку працы, якія вакансіі адкрываюцца, а якія прафесіі, наадварот, не запатрабаваныя.
Знайшлася, дарэчы, сфера, у якую за першыя тры месяцы 2021 года набралі амаль на 900 работнікаў больш, чым звольнілі. І гэта не IT. Каб даведацца, што за яна, слухайце далі.
Паводле звестак Рэспубліканскага банка вакансій, у Беларусі не хапае 85 тысяч работнікаў. Толькі за апошні тыдзень у банку з'явілася каля 7 тысяч новых вакансій. Пры гэтым рэзюмэ там пакінулі толькі 3700 суіскальнікаў. Гэта не за тыдзень, а ўсяго. А за апошні тыдзень усяго 72 рэзюмэ. Кіраўнік кадравага агенцтва КІАТ Ігар Кочатаў адзначае, што такая сітуацыя існуе даўно.
Падка спецыялістаў як была, так і ёсць. Вот, более того, этот рынок кандидатский, ну, даже остается в вакансиях, которые связаны, скажем так, с физическим трудом. То есть не хватает и там, и как бы не хватает людей, скажем так, для white collars, для беловоротничковых вакансий тоже.
Каля 37% пропонованных вакансий на зарплату до 500 рублёв. Працоўных месцаў з заробкам больш за 1000 рублёў, а гэта ж цяпер нават не 400 долараў. У банку вакансій усяго 6300. Гэта блізу 7% ад усіх вакансій. Звычайна, гэта сумы да выліку падаткаў. Гэта значыць, што рэальныя заробкі яшчэ меншыя. Больш за ўсё шукаюць кіроўцаў, лекараў-спецыялістаў, медыцынскіх сясцёр-спецыялістаў, прадаўцоў і прыбіральшчыкаў памяшканняў. Медперсанал патрэбны ў асноўным у рэгіёны. Заробкі прапануюцца розныя. З 20 апошніх аб'яў у 9 аплата вышэй за 1000 рублёў. А ёсць і прапановы на 600-900 рублёў. Гэта поўная стаўка. Стабільна вялікія заробкі ў краіне у IT.
Знаете, што ў інфармацыйных тэхналогій які зарплаты сейчас, они высокі. Так, но они высоки, как бы, если говорить по мировому, по мировой шкале, то они просто в тренде, не более чем. Даже иногда они отстают от, там, от каких-то зарплат по таким же вакансиям в Европе, допустим, или там где-то еще. Если говорить по вакансиям, которые в Республике Беларусь, ну, они не очень высоки, но мне кажется, есть небольшая тенденция к росту. Не хватает еще медицинских работников всех профилей абсолютно. Начиная от санитарок, медицинских сестер, кончая врачами высокой квалификации. Но это накапливалось годами. Так, но сейчас произошло некое обострение, мне кажется. Вот. Причины пока я не готов сказать. Ну, по информационным технологиям они как были, так и есть. Могу сказать, причина отсутствия, то есть увеличения количества вакансий в информационных технологиях простая. Рост количества компаний резкий рост. Несмотря ни на что, как вот мы удивляемся, но в парке высоких технологий не только. І не резиденты ПВТ открывается просто несколько сотен компаний.
А сярод тых, хто падаў резюме, больш за ўсё эканамістаў, бухгалтараў, кіроўцаў, юрысконсультаў і інжынераў. Аказваецца, што кіроўцы і адны з самых запатрабаваных спецыялістаў, і тыя, хто часта самі шукаюць працу. Ігар Кочатаў тлумачыць, што банк вакансій не дапамагае ім сустрэцца з працадаўцамі разрывам у зарплатных чаканнях. Яшчэ цяпер сябе кіроўцамі называюць усе людзі, у якіх ёсць катэгорыя Б. Але кіроўца – гэта калі ў цябе ёсць і іншыя катэгорыі, падкрэслівае Ігар Кочатаў. Тады шанцы працаўладкавацца ўзрастаюць. Хоць людзей на рынку працы не хапае, звальненняў у краіне ўсё ж больш, чым працаўладкаванняў. За першы квартал 2021 года было звольнена на 11 700 чалавек больш, чым прынята на працу. Пра гэта паведамляе Белстат. Найбольшы адток быў у будаўніцтве. Там было звольнена на 3273 чалавекі больш, чым працаўладкавана. Другі па адтоках кадраў – рознічны гандаль. Там мінус 2705 чалавек. Даволі шмат звальненняў было і ў ахове здароўя. На 973 больш, чым працаўладкаванняў. Але былі сферы, дзе больш прымалі на працу. Хоць традыцыйна ў Беларусі патрэбныя IT-спецыялісты, самымі запатрабаванымі кадрамі сталі работнікі сферы лесаводства і лесанарыхтовак. Там месца працы знайшлі амаль на 900 чалавек больш, чым страцілі. Рамонтам і монтажом машын і абсталявання сталі займацца на 600 чалавек больш. Сфера вытворчасці хімічных прадуктаў наняла на 340 работнікаў больш, чым звольніла, а IT на 263. Патрабаванні ў працадаўцаў стабільныя. Павінен быць добры працоўны стаж, узрост кандыдата пажадана каля 30-35 гадоў.
Англійскі язык руліт везде, так, інфармацыйная тэхналогія это знанне сучасных, как бы, стэков і тэхналогій языков, сред различных. Так, что касается, понимаете, есть такое простое. Люди как бы с великолепной коммуникацией сейчас вообще в спросе. Это все, что касается продаж. Но, соответственно, продажи есть и в информационных технологиях. Так, допустим, это компании, которые позиционируют себя не как аутсорсинговые, а как продуктовые. Там есть отделы продаж. Но там просто гораздо больше платят. Поэтому, если ты правильно умеешь коммуницировать, если ты дружелюбен и знаешь английский язык, то всегда найдешь себе.
Ігар Кочатаў таксама адзначае, што асноўная праблема на рынку працы – гэта тое, што сістэма адукацыі не заўсёды можа падрыхтаваць патрэбныя кадры.
Праблема – нужна ісці в ногу з временем. То есть вот всегда хочется сказать, чтобы тут все связано, образование, понимаете, вот. Чтобы образование подготавливало людей, которые сейчас спрашиваемы на рынке труда. Вот здесь мы еще видим пока разрыв. Так, и, соответственно, рынок труда должен идти в ногу с мировыми трендами. Они сейчас очень меняются на глазах. Появляется зеленая энергетика. Так, я не знаю, там, удаленная работа везде и повсюду. Мы сами сейчас этим пользуемся. Дистанционный труд появился. Информационные технологии, биг дата, блокчейн.
Информационная служба Еврорадио.
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.